Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте иерей Андрей Панков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Благословение Господне на вас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так: «Бог в душе». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, казалось бы, ничего плохого в формулировке нет, но, тем не менее, почему-то мы рассматриваем ее как отрицательную характеристику, да, вот когда человек говорит «Бог в душе».
Да, безусловно. Ну, тема «Бог в душе», являясь одной из форм такого, можно сказать, религиозного сознания, она возникает всегда на границе между миром воцерковленного православного христианина и внешним миром. Проще говоря, либо в семье, либо на работе возникают такие ситуации, когда человек делится каким-то своим религиозным опытом, говорит о том, что он посетил храм, был на богослужении, на Пасху, в Рождество. И, как правило, находится такой человек, который декларирует свой религиозный статус, утверждая то, что он не нуждается в каких-либо посредниках между Богом и собой, и поэтому у него Бог в душе, и поэтому он как бы себя противопоставляет сознанию воцерковленного православного христианина. Но это довольно болезненная ситуация, и ситуация, которая довольно часто встречается. Поэтому я предполагаю, что имеет смысл рассмотреть вот эту форму религиозного сознания для того, чтобы быть готовым к подобного рода разговорам и правильно понимать то, что тебе говорить и что нужно тебе говорить в этих ситуациях.
А есть ли вообще смысл продолжать диалог, если человек, ну, таким образом свою религиозную позицию формулирует?
Безусловно, но есть одна тонкость. Нужно понимать, почему человек определяет себя как индивидуум, обладающий Богом в душе. Дело в том, что с моей точки зрения эта форма сознания является производной нашего времени. И одной из отличительных черт нашей реальности является эпоха потребления, в центре которой находится человек, его интересы. Это такая картина мира, в которой Бог либо отсутствует, либо находится на периферии. Всякий человек стремится к счастью. Это аксиома. Но так получается, что в нашей жизни счастье ассоциируется с вполне конкретными материальными и часто плотскими вещами. Таким образом, счастье человека определяется как непрестанный процесс потребления различного рода удовольствий. При этом сам человек в этой системе мировоззрения является центром. Все остальное имеет лишь какое-то отношение к нему. Он определяет, что есть счастье, он определяет, что есть добро, что есть зло. И вот в этой системе мировоззрения церковь, она в лучшем случае является одной из форм удовлетворения какого-то удовольствия, духовного порядка, если можно так выразиться. Либо она отсутствует вообще. Но религиозное сознание, сознание верующего человека не может поставить самого себя в центр Вселенной. Есть Бог, есть та сторона, которая определяет, что есть правда и что есть ложь. Есть судья. И вот когда два сознания сталкиваются, то есть сознание верующего православного человека, который не просто декларирует свое православие, наличием крестика вот на шее, но практикует православие, то есть живет православно, с сознанием, которое имеет центром самого себя. И вот в этом столкновении возникает такая вот декларация: я имею Бога в душе, и поэтому я вот как бы лучше, выше. Вот, и не имея нужды ходить в храмы, там, соблюдать посты, обращаться там, к батюшкам, спрашивать какие-либо советы, потому что я сам знаю правду. Вот такая вот ситуация. При ближайшем рассмотрении очевидно, что основой вот этого потребительского мировоззрения является гордыня человека, то есть банальная гордость, неспособность признать никакой внешний авторитет, нежелание его признавать. И, конечно, вот здесь-то и возникает вопрос, а нужно ли дальше продолжать диалог с человеком? Нужно понимать, что люди, обладающие вот такого рода мировоззрением, очень трудно, болезненно реагируют на критику. И поэтому, если мы будем противопоставлять себя им, неизбежно это приведет, как правило, к обострению конфликта. Поэтому, с моей точки зрения, понимая это, зная то, что для нас является очевидной истиной, для окружающих людей может быть такими фактами, которые ранят их самолюбие, нужно с осторожностью относиться к такого рода декларации своих религиозных взглядов. И поэтому, когда человек утверждает тебе о том, что у него Бог в душе, я думаю, что было бы конструктивнее и разумнее, и, может быть, даже с точки зрения христианской любви целесообразней, указать на то, что это очень хорошо, что у вас есть Бог в душе, и это то, что нас объединяет, потому что я, как верующий человек, тоже надеюсь, что у меня есть Бог в душе. Но я, как вот верующий, воцерковленный человек, знаю путь, который бы мог бы оказаться бы для вас полезным. И в этом плане как бы попытаться раскрыть красоту православного богослужения, православных таинств, жизни православного христианина, показать то, что причастность к таинству, причастность к храму во многом упрощает жизнь человека, которая без того запутана по причине различных грехов. Я думаю, что вот такого рода подход, во всяком случае, имеет надежду на то, что до человека можно как-то достучаться и докричаться. Но если просто сходу начинать критиковать и просто доказывать очевидную несостоятельность этого религиозного мировоззрения, это не приведет, как правило, предполагаю, что не приведет никаким позитивным изменениям в душе человека.
Батюшка, ну вот как вы уже сказали, те люди, которые декларируют свое мировоззрение как Бог в душе, нас позиционируют как людей слабых, которым нужен посредник между собой и Богом. Скажите, так ли это? То есть имеется ли посредник между обычным христианином и Богом?
В прямом смысле никакого посредника между Богом и душой быть не может. Но видите ли, в чем дело? Господь учреждает церковь на земле и учреждает все, что сопутствует церковному духу, церковной жизни, считая это целесообразным и необходимым для развития души человека. Это понятно и очевидно для любого человека, который живет христианской жизнью. Трудно представить себе, какое развитие имеет вот это вот религиозное мировоззрение, именуемое «Бог в душе». Но человек предполагает, что он может предстать перед Богом, как бы изложить ему все свои мысли, все свои пожелания. Но, как правило, это сводится к таким банальным просьбам, носящим такой бытовой характер. Потому что все люди, по сути своей, в духовном плане дети. И вот что они просили в детстве, это как бы так во взрослом возрасте сублимируются более дорогие вещи. И, как правило, молитва к Богу, она вот выражается вот в таких вот банальных, простых вещах. Люди просят там здоровья, просят хорошей работы, там, заработка, покоя, каких-то материальных благ и тому подобное. И на этом, в общем-то, как правило, все заканчивается. Все вот духовное развитие человека, как правило, на этом завершается. Но церковь она приучает человека к осознанию того, что есть вещи значительно более глубокие, чем даже вот та реальность, в которой ты живешь. Есть вещи, которые несравненно более важны твоих вот сиюминутных потребностей и желаний. Есть цели, которым призван человек. Это очищение от греха, покаяние, уподобление Господу в исполнении Его святых заповедей. И все в церкви устроено таким образом, чтобы, возвращаясь вот к начальной теме нашего разговора, максимально реализовать вот эту идею Бога в душе, чтобы она не стала какой-то статичным фактором в душе человека, а чтобы она получила развитие, раскрылась максимально и обратила душу человеческую к Господу в полном смысле этого слова.
Батюшка, ну вот вы знаете, часто еще от людей светских можно услышать такую характеристику, что вот у того или иного есть Бог в душе, потому что и мы, верующие, не всегда, может быть, оправдываем тех нравственных ожиданий, которые на нас возлагаются.
Бывает. Я предполагаю, что это многообразие состояний определяется вектором внутреннего духовного развития человека. Люди приближаются к Господу, либо удаляются от Него. И, конечно же, можно себе представить человека, человеческую душу, которая симпатизирует церкви, симпатизирует христианству, Христу, душу, которую тронули евангельские слова. И человек стремится, как может, к тому, чтобы приобщиться к этому свету, но он еще не знает, как. И, скажем, первые шаги в храме его страшат, потому что, ну, так получилось, что с детства не получил человек христианского воспитания. Это вектор, обращенный ко Господу. Бывает состояние, когда человек определился со своими религиозными исканиями и избрал именно православие как путь к Господу, единственный и полный. И человек, живя в церкви, реализует себя вот с точки зрения исполнения заповедей Христовых. Это жизнь, собственно, в церкви. А бывают и такие ситуации, когда человек, находясь в церкви, формально исполняя все предписания, которые требуются для православного христианина, православной христианки, в душе отрекается от Господа и совершает сознательный грех, тем самым обесмысливая свое состояние в церкви и удаляясь от Христа. Хотя визуально это не видно для окружающих. Порой это может, конечно, выражаться в каких-то, ну, печальных событиях, связанных с тем или иным человеком. Ну что ж, я думаю, что в некотором смысле эти явления, они только лишь доказывают то, что церковь жива. Одни приходят к Богу, другие оставляют Бога. Человек — свободное существо, и в его свободе его богоподобие. Ему нельзя запретить что-либо делать или что-либо не делать. Поэтому бывают разные ситуации.
Батюшка, а какое место занимает лень в жизни тех, кто говорит, что у них Бог в душе?
Вы знаете, вот если человек как бы закоснел вот в этой формулировке «Бог в душе», как бы, и я считаю для себя необязательным ходить в храм Божий, там у священников и спрашивать каких-либо собетов, участвовать в таинствах и тому подобное, то это вектор от Бога на самом деле. И лень, как бы, в этом мировоззрении занимает доминирующее положение, потому что лень — это как бы, ну, центральное, как бы, центральный пункт сознания потребителя, понимаете? Потому что в сознании потребителя все упрощается, максимально упрощается. И если избирать религиозную сторону, то в этом плане, естественно, формой упрощения, как бы, религиозной жизни является лень.
Батюшка, позвольте я вам вопрос задам, который к нам пришел через группу ВКонтакте. Здравствуйте. Как объяснить человеку, что вот эта наша формулировка «Бог в душе» – это не есть правильное убеждение, как донести, что в жизни важно иметь место молитвам, таинствам и прочему, что воспитывать детей в вере – это важно?
Ну, возвращаясь к сказанному, хочу подчеркнуть, что особенно если эта ситуация связана вот с родственниками ближайшими, нужно понимать, что в истории вообще не было ни одного прецедента, когда человека с помощью палки загнали в церковь. Вот он искренне стал верующим человеком. Поэтому если человек как бы декларирует, он как бы декларирует свою дистанцию между вами и собой. И поэтому я предполагаю, что это нужно принять и с терпением относиться к такого рода вещам, с терпением и любовью, пытаясь, не навязываясь, не как бы постоянно критикуя человека, открыть ему красоту жизни церкви, которая является неотъемлемой частью для всякого православного христианина, с любовью, с терпением и, главным образом, своим собственным примером. В этом случае, я полагаю, что есть надежда каким-то образом быть услышанным.
Спасибо, Господи, батюшка. Вот также раба Божия Марина, можно сказать, дополняет этот вопрос о том, что вера без дел мертва, как написано в Библии. Почему многие отрекаются от истинной веры и надумывают себе, что вроде как они с Богом? Ну вот именно вот этот акцент на вере без дел. Все-таки молитва, присутствие в церкви – это одно, а вот именно какие-то такие реальные дела в мире, насколько они должны прилагаться?
Ну, предполагаю, что мировоззрение «Бог в душе», оно, как правило, включает в себя ряд общепризнанных моральных, нравственных норм. При этом сам себе человек как бы преподносит это как великую добродетель, то, что он там не участвует в уголовных преступлениях, там, не разворовывает и тому подобное. И это как бы считается, собственно, главным деланием. Но истинная вера, по слову Священного Писания, должна сопрягаться с делом. Это очевидная вещь, потому что человек есть целостное существо. Он есть и душа, и тело. И его внутреннее убеждение неизбежным образом должно выражаться в делах. Это так же естественно, как естественно дышать. Поэтому апостол об этом и говорит, что дело, вера без дел мертва. Собственно, наши дела, главным образом дела как верующих православных людей, это дела исполнения заповедей Христовых. Вот заповедь Христова первая и главнейшая – «Возлюби Бога и ближнего, как самого себя». Тот, кто пытался это реализовать на деле, понимает, насколько это тяжело. Если Бог, как бы любовь к Богу, она не, может не выражаться каким-то явственным образом, да, то любовь к ближнему требует порой жертвы, и, как правило, требует жертвы. И для того, чтобы реализовать эту заповедь Христову, требуется определенный уклад, требуется усилие для того, чтобы найти в себе силы пожертвовать своим временем, собой ради того, кого ты любишь. И именно церковь, именно церковный уклад, именно таинство, молитва, пост, покаяние делают душу способной к исполнению главной христианской любви. Без этого, как правило, вот разговоры о любви, они являются профанацией, если речь не идет о ближайших родственниках, как то детях, там, родителях. То есть это та любовь, которая вложена в нас естеством. А если говорить о любви в широком смысле, как об этом говорил Господь, то тут без церкви, я думаю, что реализовать ее делом именно, без жизни во Христе, без христианского уклада невозможно.
Спаси Господи, батюшка. Отец Андрей, преподобный Серафим Саровский говорил о стяжании Духа Святого. Но ведь, наверное, это как раз и есть вот то, что должно называться Богом в душе, приобретение Святого Духа. Вот как вы считаете, насколько эту идею можно донести тем людям, которые говорят о том, что у них Бог в душе?
Я предполагаю, что если с любовью обращаться к человеку, с терпением относиться, даже к его, прошу прощения, религиозным глупостям, то можно донести мысль преподобного Серафима о том, что в жизни человека должно присутствовать обязательно именно духовное делание, исполнение той или иной добродетели. Либо это добродетель жертвенности, жертвенного служения ближнему, либо это добродетель молитвы, либо это добродетель любви, помощи, поддержки и тому подобного. И это целое дело — исследовать свою душу, понять, в чем твое признание, призвание, к чему ты наиболее Богом приспособлен, и реализовать вот этот дар в жизни. Я думаю, что эту мысль можно донести до человека. Но, повторяю, лучше воздержаться от каких-либо толчков, какой-либо такой критики. Потому что, повторяю, то, что для нас является очевидным, для окружающих светских людей является тайной за семью печатями, которую мы призваны открыть им.
Батюшка, вы знаете, есть еще такой аргумент со стороны людей светских, когда их приглашают посетить храм, посетить богослужение, они говорят, что им не нравится именно, допустим, стилистика нашего православного богослужения или стилистика наших православных храмов. Вот что можно ответить этим людям и как их привлечь?
Ответить можно следующее. Церковь, храм Божий, является отражением Царствия Небесного. В некотором смысле пребывание в церкви отвечает нам вопрос, каково пребывание на небесах с Богом, потому что церковь — это и есть образ Царствия Небесного. Но проблема заключается в том, что эгоцентричное мировоззрение потребителя требует упрощения и требует того, чтобы весь мир вокруг приспособился к твоим взглядам, к твоим привычкам и к твоим представлениям. А вхождение в мир церкви подразумевает собственное изменение, собственное усилие для того, чтобы понять церковно-славянский язык, приложить усилия к тому, чтобы хотя бы раз в жизни выстоять службу до конца, преодолеть свой страх и стыд для того, чтобы покаяться в грехах перед Господом, в присутствии священника, услышать красоту православного песнопения. Это все действие, которое требует усилия. Это усилие не напрасно тратится человеком, а преобразует его душу. То есть делают ее ближе к Богу, и, если так вот выразиться языком понятным для человека, еще больше делают Бога в его душе, как бы. Расширяет, как бы, границы Бога в его собственной душе.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас звонок из Башкирии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я бабушка Вера. Вот у меня вопрос такой. Вот женщина одна говорит, я в церковь не хожу. Служба идет по телевизору, я служу, все молитвы слушаю, все службы слушаю. В церкви делать мне нечего. Это так правильно она делает или нет? Так можно разве?
Спасибо за ваш вопрос. Тем более, что, скорее всего, служба она смотрит именно по нашему телеканалу.
Я полагаю, что здесь может быть два ответа. Если человек по состоянию здоровья не может встать, то, естественно, в качестве некого попущения участие в богослужебной жизни церкви посредством телевизионных передач приемлемо. Но а если человек может прийти в храм и как бы ограничивает свою религиозную жизнь вот телевизионным приемником, телевизором, то с точки зрения церкви это грех, это лень. Потому что Если ты можешь воспользоваться оригиналом, зачем копии? Ага, телевизионная передача — это все-таки копия. Это не то, что ты воспринимаешь непосредственно в храме Божьем. Конечно же, нужно ходить в церковь, если есть возможность.
Спасибо, Господи. Отец Андрей, бывают иногда такие случаи достаточно тяжелые, запущенные, когда люди, утверждающие о наличии Бога в душе, имеют там, может быть, уже не Бога, а беса. То есть вот такое озлобление и гордыня, дух противления вообще всему доброму и светлому. Что делать с такими людьми и стоит ли контактировать?
Ну, видите ли, в чем дело. С одной стороны, в этой ситуации может быть и главным образом, я предполагаю, это личный выбор человека в сторону зла. С другой стороны, может быть какой-то негативный опыт общения с людьми церковными. И в этой ситуации тут либо друг друга не поняли, либо человек стал свидетелем, ну, какой-то несправедливости. Бывает и такое. Вот. В результате человек как бы озлобляется и противопоставляет вот свое сознание о том, что Бог у него в душе, вот религиозному, церковному, церковленному сознанию. Что в этой ситуации делать? Очевидно, дорогие мои, что если мы будем доказывать с ожесточением о том, что мы правы, а он не прав, то этот разговор, как правило, зайдет в тупик. Я предполагаю, что если и можно уврачевать чем-либо гордыню, то только любовью и терпением, и ничем иным. Потому что сокрушать душу человека обременительно для твоей собственной совести и тяжело для души и сердца.
Спасибо. Отец Андрей, когда Господь говорит о том, что Царствие Небесное внутри вас есть, скажите, пожалуйста, что это означает?
Это означает некое предощущение Царства Небесного, некий залог будущих благ, то, что предстоит душе познать после того, когда она покинет пределы нашего мира. И именно вот в церкви вот это вот ощущение Царствия Небесного, оно особенно остро. В дни Пасхи, особенно на Светлой Седмице, порой кажется, что вот как будто небо касается земли. И вот ты находишься в этой точке соприкосновения. Ты ощущаешь близость Царствия Небесного. В моменты, когда мы преодолеваем собственное зло, когда мы каемся от сердца перед Господом, наше сердце наполняется благодатью, и вот это вот предощущение Царства Небесного наполняет нашу душу. В моменты, когда мы творим заповеди Божии, когда нам удается хотя бы в малой степени исполнить заповедь любви, Господь посещает нас своей благодатью, и мы ощущаем в сердце вот эту вот радость, это вот близость Божия — это непреложное ощущение того, что все будет хорошо, несмотря на все сложности и все условности, которые сопутствуют вот нам в нашей жизни. Я предполагаю, что смысл этих слов состоит именно в этом.
Батюшка, ну вот многие преподобные переживали опыт некой благодатной встречи с Богом, и потом, когда этот опыт отходил от них, когда они теряли это ощущение, они старались его вернуть. Может быть, люди светские, которые не хотят идти в церковь, не идут, потому что у них просто не было этого опыта переживания? Или же все-таки он у всех дается?
Я предполагаю, что этот опыт дается многим. И предполагаю, что однажды человек, вкусивший Царство Небесное, прикоснувшийся к небесной тайне, он не может уже оставаться по факту тем, кем он был. Потому что подобного рода опыт необратимо меняет душу человека. И однажды вкусивший этой сладости, человек стремится к ней потом всю свою собственную жизнь. Но бывают и такие ситуации, когда человек по причине своей собственной лени, по причине того, что он избирает злой путь и сознательно совершает грехи, вот это тепло, эта благодать, она потихоньку оставляет сердце, сердце гаснет, Потом в человеке остается лишь память о том, что он имел когда-то такой религиозный опыт. И при упорно злой жизни благодать оставляет человека, и он может как бы перейти на сторону сознательного совершения зла. Человек — свободное существо. И даже наличие этого опыта не гарантирует то, что он будет спасен. Это только лишь зов. И ответит на него человек или нет — это вот его собственная тайна. Ну, как сказал Господь в Евангелии, все, призвавшие Господа, не могут вскоре засловить Его. И поэтому в жизни человека всякие вещи происходят. Но если человек прикоснулся вот к тайне неба, он будет всегда помнить это, будет стараться стремиться к этому.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас звонок из Тулы на этот раз. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, Михаил. У меня есть вопрос, но прежде я бы хотела очень сказать большое спасибо за ваш канал. Это такая вот в нашем мире отдушина. Спасибо большое за ваш канал.
Спасибо.
И вопрос мой такой. Я начала понемножку отцерковляться, а вот идем мы мимо храма. И у нас в Туле красивый храм. Иду я вместе со своими сослуживцами. Ну и подхожу к храму, молюсь перед ним и проходим мимо. Они сказали: ты ходишь в храм? Я говорю: да, хожу. А мы нет. Мы не ходим, ходить никогда не будем. Я не знаю, что мне на это ответить. Я молчу. А они начинают говорить: вот там все священнослужители, они вот такие непорядочные, там начинают всячески их оскорблять. И я при этом не могу вообще слова сказать. Я с ними категорически не согласна. Ну вот как мне в этой ситуации вести, батюшка? Подскажите, пожалуйста. Потому что я не могу, вот я знаю точно, что если я начну что-то говорить, я не смогу доказать. Люди очень агрессивны, люди категорически не верят.
Спасибо, Господи. А как вас зовут, простите?
Церковь ходить никогда не будет.
Наталья, раба Божия, угу. Наталья. Угу. Батюшка, как быть?
Подобного рода слова очень ранят душу. Я не скрою, они ранят душу также и мне, когда я сталкиваюсь с людьми, ожесточенно противостоящими вот, церкви. Но, с другой стороны, Господь сподобил меня в какой-то степени войти в церковную жизнь и видеть ситуацию изнутри. Я, как и многие сотни священников, тысячи священников, исполняющие свой долг, прошел путь духовных школ, довольно продолжительный, и я поддерживаю отношения с теми людьми, которые тоже приняли сан, исполняют свое священническое служение. И я опытно знаю, что подавляющее большинство тех людей, с которыми я учился, с которыми я поддерживаю отношения, являются добросовестными иереями, которые исполняют свое служение в соответствии с тем, как об этом заповедал Господь. Мне очень жаль, если порой встречаются какие-либо вот прецеденты, ну, противоречащие этому правилу, но в большинстве своем я представляю ситуацию, и я понимаю, что большинство людей, которые избрали путь священства, исполняют его добросовестно. Но это субъективное, как бы, наверное, утверждение.
Да, но парадоксально ведь то, что люди, которые вот такого рода обвинения выдвигают в сторону верующих людей, в большинстве своем они не знают, в принципе, ни одного священника как такового. Почему?
Да, не сомневаюсь.
Да, почему вообще такое представление формируется?
Я могу только лишь предполагать, потому что, слава Богу, я не пребывал в таких состояниях, когда я мог бы опытно вот понимать, почему в человеке происходит такого рода процесс. Видите ли, в чем дело? Гордыня не позволяет включить в свою жизнь некий центр, который был бы не тобой самим, и вот некую иную сторону, которая определяет, что правильно, а что ложно в твоей собственной жизни. Но для нас это Бог. И если там оставить все там лишние разговоры, то церковь есть выражение учения Божия на земле. То есть инструмент, с помощью которого Господь приводит людей в Царствие Небесное, церковь. Но церковное сознание, оно вот имеет ряд принципов нравственных. Они не зависят от тебя самого. Ты либо принимаешь эту систему нравственности, связанную с заповедями Божьими, либо не принимаешь ее. Но бывает так, что человек в течение своей жизни совершает сделки со своей совестью и совершает те или иные грехи. Голос совести трудно заглушить. Но и для того, чтобы как бы избавиться от мысли о том, что ты совершаешь дела, достойные ну, плохих людей, скажем, да, и ты по факту ты к ним принадлежишь, человек отрекается как бы от церкви, отрекается фактически от Бога, и таким образом, предполагая о том, что нет Бога, нет церкви истинной, есть только ты. И ты являешься мерилой всех нравственных принципов. И с этой точки зрения у тебя все хорошо в жизни становится. Это некий такой психологический прием для того, чтобы пережить собственную неполноценность в результате своих грехопадений. Нужно как бы отречься и осквернить святыню, понимаете? То есть церковь не та, священники не те. А вот Бог — это абстрактная идея в лучшем случае. А вот. И тогда у тебя все хорошо в жизни. И все твои гадкие поступки в этой системе мировоззрения становятся вполне нормально. Они позволяют как бы дальше нормально, комфортно существовать. Но как только появляется Бог и как только появляется церковь, появляется вот эта вот боль от твоих грехов, которые ты совершил. Не всякий человек имеет мужество ее принять.
А вдруг священники-то хорошие все-таки, это же...
Тогда это катастрофа. Это просто катастрофа. Тогда кто ты? Понимаете? Поэтому я предполагаю, что вот такое вот ожесточенное противостояние церкви, как правило, связано с компенсацией своей внутренней какой-то нравственной неполноценностью, связанной с теми или иными поступками в жизни.
Батюшка, а вот возвращаясь к вопросу телезрительницы, может быть, при таких людях не позиционировать себя как религиозного человека, чтобы не провоцировать их на
некое богохульство? Нет, отец Михаил, ну это может быть мой личный взгляд. Я бы позиционировался совершенно определенно в различных ситуациях. Я считаю, что православному человеку совершенно не следует стыдиться своих взглядов. И там, где это уместно, там, где это нужно, безусловно, нужно декларировать свою православность, свою принадлежность церкви. А вот. Какую бы реакцию это ни вызвало у окружающих, по факту твоей позиции. А вот дальше, что ты скажешь этим людям, как ты с ними поведешь беседу, сможешь ли ты оказать им любовь, терпение, подобрать нужные слова к их сердцу, это уже дальнейшая история. Но я думаю, что это не самый лучший способ вот прятаться просто, когда ты становишься свидетелем подобного рода возмущений.
Будем надеяться, что у Натальи получится найти.
Помоги, Господи, ей, да.
Батюшка, позвольте, пока еще осталось время, задать пару вопросов не совсем по теме. Наша телезрительница Лариса задает вопрос. Сделала ли я ошибку, что похоронила свою маму на второй день после смерти? К чему ее склонила ритуальная служба, которая вот навязала свои услуги? И ей кто-то сказал, что покойник должен находиться в течение 3 суток дома.
Ну, видите ли, в чем дело. Конечно же, это ошибка, потому что положено 3 дня на отпевание, на молитвы, когда человек отошел ко Господу. Но, с другой стороны, все-таки по тону этого вопроса чувствуется, что человек сделал это по неведению, по некой внутренней слабости. Потому что если это ошибка, то эта ошибка достойна извинения. Я думаю, что человек, допустивший такого рода ошибку, компенсирует как бы вот этот поступок своей особенной усиленной молитвой об усопшем или об усопшей.
Спасибо большое, Вачка. Далее наш телезритель Алексей задает вопрос о домашней своей проблеме. Подскажите, пожалуйста, у нас в семье пьет старший брат, ведет себя безобразно, живет с отцом отдельно и не работает. Много проблем нажил пьянством. Зовут его Василий. Подскажите, пожалуйста, как ему помочь и всем нам?
Ну, это трагедия в семье, когда кто-то пьет, которая часто заходит в тупик, потому что, как правило, домашние становятся в оппозицию к пьющему человеку по вполне понятным и объяснимым причинам. Но, в конце концов, эта конфронтация, она ни к чему не приводит, как правило, приводит только к усугублению этой ситуации. Поэтому, если в семье есть верующие люди, то это великое благо для пьющего человека, потому что, впадая в эту страсть, человек в конечном итоге приходит к осознанию того, что самостоятельно он выбраться из нее не может. То неудержимое влечение, которое он взрастил в себе через сознательное употребление спиртного, становится выше его собственных сил, выше его воли. И поэтому у домашних есть как бы два выхода из этой ситуации. Первый — это непрестанные скандалы и обострение ситуации в семье. И второй выход — это молитва о человеке, который страдает недугом пьянства. Но для того, чтобы вымолить такого человека, требуется немалый труд. Как правило, люди берут благословение у духовника на чтение, ежедневное чтение того или иного акафиста. Либо это акафист неупиваемой чаши, иконе Божией Матери, либо мученику Ванифатию. И таким образом люди осуществляют ежедневную молитву о пьющем человеке. Очень хорошо, конечно, приложить усилия к тому, чтобы посетить там Серпуховскую обитель в течение этого молитвенного подвига. Но мы должны понимать, что вымаливается человек не за неделю, не за месяц, а порой на это уходят годы каждодневного труда. Я по своему священническому опыту знаю, что люди, которые нашли в себе мужество, силы и твердость встать на этот путь, вытаскивают из бездны своих домашних через вот эту вот неуклонную, непрестанную, твердую молитву ко Господу. Тем или иным способом человек избавляется от страсти винопития. Поэтому, дорогие мои, укрепи вас Господь, если вы найдете в себе это мужество, берите благословение и молитесь за ваших домашних, потому что путь конфронтации, путь скандалов ни к чему не приведет.
Батюшка, ну, наверное, можно еще посоветовать обратиться в свое епархиальное управление, в котором обязательно должен быть отдел по противодействию наркомании, алкоголизму. Например, у нас в епархии он работает.
Безусловно,
прекрасно.
Если найдутся люди, и тем более священники, которые поддержат вас в этом делании, это великая помощь и поддержка для человека.
Спасибо, Господи, батюшка. Последний вопрос вам задам из группы ВКонтакте. Раба Божия Тамара, спрашивает, подскажите, пожалуйста, как избавиться от такого греха, как маловерие. Ну, вопрос возникает, что такое маловерие?
Ну, я предполагаю, что это сомнение, которое иногда охватывает душу, касаемо вопросов духовных, вопросов бытия Бога, истинности Церкви и тому подобное. Я должен сказать, что согласно учению святых отцов, вера не живет в гордом сердце. И оказывается, существует удивительная зависимость. Чем больше в человеке кротости, чем больше в человеке смирения, тем больше и больше его сердце наполняется верой. С другой стороны, чем больше человек начинает осознавать свою собственную исключительность по отношению к окружающим, чем больше он начинает понимать свою большую талантливость, способность там, приложение сил в различных там, областях человеческой жизни, тем больше и больше вера оставляет его сердце. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите умножить веру в своем сердце, стремитесь к смирению Христову. Но смирение — это дар, с одной стороны, а с другой стороны — тяжелый труд. А потому что смирение ничем иным не приобретается, как претерпеванием несправедливостей, оскорблений, печалей и тех тяжелых порой обстоятельств, которые Господь посылает нам для стяжания этой добродетели. Чем больше в человеке смирения, тем больше в нем веры. Вот такая зависимость.
Спасибо, Господи. Отец Андрей, осталось у нас буквально, может быть, 2-3 минуты. И скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот все-таки лучше человек абсолютно неверующий или же все-таки человек, который живет с верой в Бога в душе?
Трудно сказать. Я думаю, что это равноценное понятие. Почему? Человек неверующий, если он декларирует свое неверие, это его позиция осознанная. И эта позиция, вектор его направленности духовной от Бога. А с другой стороны, позиция «у меня Бог в душе» — это тоже вектор от Бога на самом деле. Это создание своих собственных как бы псевдохристианских иллюзий, которая является твоим убеждением. Это тоже вектор от Бога. Я думаю, что это понятие равноценное и в равной степени губительное для души человека.
А нельзя ли применить к этим двум категориям слова апостола Иоанна, где он говорит, что если бы ты был холоден или горяч, ну ты тепл? Или же вы все-таки считаете, что все они холодны?
Холодны. Если человек, который декларирует Бога в душе, не имел опыта жизни в церкви, то это холод. Если как бы он имел этот опыт и потом от церкви отошел, ну это просто гибель, это то, что называется крушением веры, как говорится. А вот, поэтому думаю, что равноценное понятие.
Батюшка, ну, прошу вас, наверное, на прощание благословить нас и прошу вас еще, может быть, пару слов для тех людей, которые, ну, сталкиваются в своей житейской жизни с людьми такими холодными.
Дорогие мои, укрепи вас Господь в несении вашего жизненного креста. И когда вы сталкиваетесь с людьми, может быть, далекими от церкви, с людьми светскими по факту, которые декларируют свою дистанцию между собой и вами, вот утверждением о том, что Бог у них в душе, найдите в сердце своем терпение и любовь, чтобы постараться человеку через ваше доброе слово, через ваш пример донести до него красоту церковного богослужения, церковной жизни и указать человеку на путь, каким образом идея «Бог в душе» могла бы раскрыться в еще большей степени, чтобы человек мог приобрести, если бы он пришел в храм Божий. Я думаю, что если вы будете помнить о заповеди Христовой о любви по отношению к тем, кто нас окружает, у вас все получится. Господь вас да благословит.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, что в Санкт-Петербурге, иерей Андрей Панков. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.